Итак, у нас сегодня вторая лекционная встреча в нашем цикле занятий. Чуть-чуть я повторю и попробуем пойти дальше. Итак, о чем мы говорили с вами в прошлый раз? Мы говорили с вами о том, что те, кто пришел сюда, как правило, пришли уже имея какой-то опыт отношений с Богом, зная, по крайней мере, что-то о том, что Бог существует, надеясь, по крайней мере, на это. И мы говорили о том, что здесь нет нужды доказывать существование Бога, тем более, что это, в общем-то, невозможно. Важно понять другое. Если Он есть, то что из этого для нас вытекает? Потому что, в общем, люди приходят в церковь не за чем-нибудь, а для выяснения все-таки вопроса, как им жить. И если Бог существует, то тогда из этого что-то вытекает. Как что-то для это означает, вот для решения этого вопроса, как нам жить. И мы и говорили с вами о том, как к этому подойти. Для этого нужно понять, каков он, этот Бог, и что он хочет от нас, и откуда мы это можем узнать. И вот мы с вами говорили среди многого, мы говорили о том, что вера, скажем, это вообще на самом деле основа всякого бытия человека. Мы с вами говорили о том, что всякое человеческое знание на самом деле основано на вере, на доверии кому-то, на вере в то, что все равно человек на самом деле своим опытом проверить не может, но он верит, что это так. И все в жизни основано, в конце концов, вот на этой вере. И поэтому вера не что-то уникальное, не что-то редкостное, а все люди верят. Все люди верят, и на этой вере основывают свою жизнь. В чем состоит наша вера, если мы считаем, что Бог есть? Что из этого вытекает? Мы с вами говорили о том, что для того, чтобы искать у Бога ответа на вопрос, как нам жить, нам, в общем-то, нужно полагать, что Бог не просто существует, но что с Ним могут быть наши отношения, как от нас к Нему, так и от Него к нам, и что этот Бог в чем-то выше нас, лучше нас, добрее, я не знаю, как сказать, что этот Бог хороший, мы еще так-сяк, а Он хороший. Потому что если Он не благой, то тогда нам, собственно, нечего к Нему обращаться за советом, за помощью, за Его, так сказать, указаниями, как нам жить. Потому что если Он плохой, то тогда все, что Он нам пожелает, будет для нас плохо. Но в нас сидит какое-то ощущение того, что к Богу имеет смысл обращаться. Значит, мы понимаем, что Он в чем-то как-то лучше нас. И это какая-то сердцевина нашей веры в то, что Бог не просто существует, но Он хороший, и Ему есть дело до нас. И тогда, если это так, мы с вами говорили о том, что наверняка где-то есть информация, которую Он нам посылает для того, чтобы мы знали, в чем состоит Его воля, в чем, что хорошо для нас. Где-то такое есть. И я вам предложил в качестве гипотезы или в качестве того, что вы и так хорошо себе, значит, представляете, в чем вы уверены, принять, что такая информация содержится в Библии. И мы договорились с вами, что мы начнем читать Писание, пытаясь понять, что оно говорит нам о Боге, сравнивать это с тем, что есть в нашем опыте, и смотреть, что из всего этого получается. Мы говорили о том, что при чтении Писания нам нужно не просто его как-то читать, как любую другую книгу, а с каким-то особым подходом. Всякая книга требует особого подхода, но книга книг, Библия требует очень особого подхода. И что это за подход? Прежде всего, мы верим в то, что эта книга боговдохновенная. То есть, эта книга, с одной стороны, источником ее является Бог, с одной стороны, Но, с другой стороны, эта книга не написана Богом и не продиктована Богом, но Бог вдохновлял людей на ее написание. Поэтому это одновременно произведение и Бога, и человека. И поэтому нам нужно, читая совершенно человеческие слова, слова, написанные людьми, проникать туда, где нам дается божественное содержание. Вместе с тем, мы говорили о том, что не нужно думать, что эта книга зашифрованная, что эта книга только для посвященных, что нужно пройти какие-то там круги посвящения, и тогда вот мы можем только это понять. Эта книга не эзотерическая, эта книга не закрытая от всех. Эта книга написана так, чтобы все люди, кто ее читают, могли ее понять. Эта книга открывающая нам что-то о Боге, а не закрывающая от нас. И мы часто не понимаем, что в ней написано, не потому, что она специально так непонятно написана, но она написана просто очень давно. Язык изменился, система понятий изменилась. И поэтому нам приходится ее переводить на наш современный язык, на наши современные понятия. Но она не зашифрована. Это книга откровения Божьего, то есть того, что Бог открывает о себе. Не закрывает, а открывает. Это второе. И третье, о чем мы говорили. Мы читаем эту книгу с доверием к Богу. Вот с той самой верой в то, что Бог благой, что Он хороший. Потому что если мы допускаем, что Он плохой, то мы найдем огромное количество слов в Библии, которые нам эту точку зрения подтвердят. И мы вылезем из этого чтения с уверенностью, что да, конечно, он плохой. Наши ожидания от чтения всегда влияют на то, что мы получаем. Здесь нет никакой объективности в этом процессе познания Бога через чтение Библии. Здесь нет никакой объективности. Здесь есть субъективная наша работа по в желании понять, что нам хочет сказать Бог. Но в желании понять, в предположении о том, что то, что Он нам хочет сказать, это слова доброго, благого Бога, того, кто к нам относится с любовью, кто желает нам добра. И если то, что мы прочитаем, с этим как-то пойдет вразрез, то это значит не то, что Бог неблагой, а это значит то, что мы что-то неправильно поняли. И нам нужно пытаться понять лучше. Вот это то, о чем мы как бы начинали в прошлый раз говорить, и после этого мы начали читать книгу «Бытия». Мы прочитали с вами первые две главы, которые рассказывают о сотворении мира. И мы говорили о том, какие важные для нас, для нашего бытия содержатся в этих главах вещи. Мы говорили о том, как важно для нас знать эту точку зрения и принимать эту точку зрения, что мир сотворен Богом. Потому что если мир – это просто некая слепая случайность, если мир – это просто какое-то нагромождение природных событий, то в нем нет смысла, и значит, наша жизнь смысла никакого не имеет. И продолжать эту бессмыслицу тогда совершенно непонятно, в какую сторону. Раз нет смысла, значит, нет цели. Значит, некуда стремиться. И это значит, что просто тогда, ну, если по-честному, то нужно все это дело закончить, и все. Но если мир сотворен Богом, то это значит, что мир сотворен кем-то, кто лучше нас. Значит, мы существа более-менее разумные. Значит, он-то еще более. Значит, у него есть какой-то замысел. Значит, а замысел – это означает смысл, это означает цель. И значит, в том, что мир существует, есть смысл и есть цель. И это значит, что мы в принципе можем это узнать и этому как-то соответствовать. И это значит, что вопрос о том, как жить, не бессмыслен. не как угодно, а есть что-то правильное, есть что-то заложенное в творении тем, кто это сотворил, Творцом. И правильность жизни есть соответствие этому замыслу, а не противоречие ему. И значит, в принципе, мы можем это узнать и этому соответствовать. И тогда у жизни появляется некоторый вектор, понимаете, куда-то направленность. И тогда имеет смысл продолжать жить и искать то, как жить. Мы говорили о том, что удивительным образом первая глава Бытия, совершенно непонятно, каким образом это текст ужасной давности, и этот текст удивительным образом раскрывает последовательность событий в творении очень-очень точно, очень правильно показывая вот то, что, к чему сейчас постепенно приходит современная наука, раскрывая, открывая для себя космогонический процесс. Очень и очень похоже на то, что есть с точки зрения науки, рассказывает и первая глава Бытия, которая написана задолго до появления какой бы то ни было науки. Люди, которые это записывали, сами это знать не могли. Это только может быть откровением. И мы говорили о том, как мы учились на этих двух главах, как читать Библию, которая написана часто языком символов, потому что люди пытаются передать содержание, которое выше уровня их представлений, выше уровня их языка. И в этом случае язык нагружается, слова языка нагружаются символическим значением. И мы учились эти символы раскрывать. Помните, мы говорили о том, что такое небо и земля. Мы говорили о том, что эти дни – это не календарные дни, значит, вот в нашем представлении 24 часа, а что это периоды в творении. Мы говорили о том, что очень важно, Библия показывает нам, что творение не единичный акт. Вот дунул-плюнул, и все стало. Нет, а что это процесс, протекающий во времени с Божьим участием. Бог участвует в каждом этапе творения. И причем есть особые моменты, в которые он особенно участвует, особенно включается. И это сотворение вообще всей Вселенной, это сотворение жизни и сотворение человека. Все это мы с вами разбирали. Я сейчас не буду подробно на этом останавливаться, аргументировать. Я понимаю, что многие из вас этого всего не слышали, и это вам может быть интересно, но у нас нет времени сейчас на это. И мы говорили о том, что человек сотворяется в конце этой цепочки творения. Он сотворяется по образу и подобию Божию. В человеке есть нечто, связывающее его с Богом, сходное с Богом. И это, мы говорили, это духовный пласт бытия. Человек не просто материальное существо, как весь остальной мир, но в нем есть дух. Бог сам есть дух, и то, чем он наделяет человека, кроме материального тела, есть этот самый дух. И мы говорили о том, что это такое. Дух – это там, где свободный выбор, там, где воля, там, где творчество, там, где не вынужденность поведения, не обусловленность его какими бы то ни было причинами, материального или информационного порядка, как в неживой и живой природе, но необусловленное поведение по свободному выбору живого существа. И таким свободным выбором обладает во всем творении только человек. И это и есть высочайшее достоинство человека – быть образом и подобием Божьим. Мы говорили о том, что вторая глава рассказывает о творении немножко по-другому. В ней как бы исчезает время, вот протяженность творения во времени, там все совершенно по-другому, раскрывается смысл, замысел Божий, что он имел в виду, когда это все сотворял. И мы говорили о том, что вторая глава ставит человека в центр творения. Человек есть центр творения, к которому устремлен весь замысел Божий. Потому что человек, будучи существом духовно-телесным, духовно-материальным, является естественным соединительным звеном между Богом и всем остальным творением. И если Бог сотворял мир не для того, чтобы он сам себе дальше как-нибудь существовал, но чтобы быть в связи с этим миром, то, естественно, эта связь осуществляется через человека. И поэтому, если бы в творении не было такого существа духовно-телесного, то и творение бы не имело смысла. Но если это если такое существо есть, если существует человек, то тогда в творении есть цель, есть замысел. Через человека творение может быть соединено со своим Творцом. И мы говорили о том, что замысел Божий о человеке очень, очень интересен. Человек сотворен как владыка для всей остальной твари, для всего остального творения, с одной стороны. С другой стороны, он ответственен пред Богом за то, что он делает. Он свободен, он способен к творчеству, то есть к свободному принятию решений, к свободным поступкам. Это с одной стороны. Но с другой стороны, он ответственен пред Богом за то, что он делает. Его задача – соучастие в творении, которое еще продолжается. Но творение с момента появления человека совершается уже не только Богом, но и еще одним Творцом, который появляется в мире – человеком. И Бог, по замыслу Божию, это творение осуществляется в сотрудничестве Бога и человека. Для этого человек должен применять свои творческие способности, изменяя тот мир, который вокруг него, преображая его, но не портя то, что уже Богом сотворено, не противореча Божьему замыслу, общему направлению Божьего творения. И это есть ответственность перед Богом. Мы говорили с вами о том, что Бог сотворяет человека не единичным существом, но существом, в котором есть существенные различия. Мужчина и женщина. Мужчина и женщина вместе составляют человека, как бы. Человек есть мужчина и женщина оба. Но при этом мужчина и женщина отличаются существенным образом друг от друга. Потому что функциональные различия – это существенные различия. И вместе с тем замысел Божий вот об этом различии внутри человека состоит в том, что и прилепится муж к жене, и станут двое единой плотью. То есть речь идет о том, что в замысле Божием преодоление этого различия, ну вот аналогия с браком показывает, что речь идет о любви. О том, что есть любовь, которая делает из двух различных нечто единое. Не я и я, но мы. И любовь есть совершенно добровольное соединение двух свободных существ. Добровольное. Люди их никто не заставляет быть вместе, но это их свободный выбор. Значит, вот примерно так устроено творение по тому, как оно описано в первых двух главах Бытия. Более того, в этом мире, в этом саду Эдемском, который взрастил Бог, и куда он поместил человека, и того самого человека, которому он показал, что он может быть един в своем многоразличии, в этом самом саду он ставит дерево жизни. И мы с вами говорили о том, что это дерево жизни – это совершенно ясный, совершенно понятный символ источника жизни. Но жизнью, по-настоящему жизнью, жизнью на библейском языке обладает только Бог, потому что именно Бог является Творцом всего остального. Все остальное имеет начало, может быть, имеет конец. Оно существует постольку, поскольку сотворено. Но только Бог не сотворен, он изначален. И значит, в нем вся полнота жизни, вся полнота бытия. И когда Библия говорит о жизни, она всегда имеет в виду вот эту абсолютную полноту жизни, которая совершается в Боге. Не наших там какие-то 60 лет, 70, 80, 100, а полноту бытия Божьего. Это и есть жизнь. Так вот, Бог ставит источник жизни, то есть себя самого, здесь же, в этом же саду. Значит, в этом мире Бог замыслил свое присутствие как источника жизни. Человек может, и ему заповедано, подходить к этому дереву и есть от него плоды, принимать жизнь от источника жизни, от Бога. Это то, как описано во второй главе. Но плюс к этому есть и еще одно дерево, дерево познания добра и зла, о котором сказано: от него плодов не ешь. И, в общем, где-то примерно в этом месте мы с вами остановились. Мы обнаружили, что в первой главе Бытия Бог несколько раз восклицает, что творение хорошо, и обнаружили, что, в общем, когда мы оглядываемся вокруг себя, то у нас есть сомнения в том, что это уж так, что все уж так уж действительно хорошо. Почему так? Почему Бог говорит о том, что творение хорошо, а у нас есть очень серьезное основание в этом с ним не соглашаться? И вот на этот вопрос отвечает третья глава книги Бытия. И я просил тех, кто был на первой лекции, к этой нашей встрече прочитать, правда, не только третью главу, а с третьей по одиннадцатую, но уж третью главу обязательно. Я боюсь, что многие из тех, кто сегодня здесь, эту третью главу не читали. И это очень жалко, потому что мы по ней пойдем очень подробно. Это очень важная вещь, очень важное место в Библии. Без нее мы действительно никогда ничего не сможем понять. Потому что все, что написано потом в Библии, все, что мы читаем потом в Новом Завете, все, что мы слышим, когда мы слышим слова Христа, все это уже говорится людям, которые знают о том, что написано в третьей главе Бытия. Поэтому нам нужно с вами разбираться. Итак, если вы помните, если вы читали, то вы, конечно, помните, как описана история, как к Еве пришел змей и сказал, что подлинно ли Бог сказал, что умрете, если от этого деревца покушаете. Вот. А подлинно Бог сказал, не есть ни от какого дерева в саду. Он еще хлеще сказал, он просто соврал. Вот. На что Ева ему сказала: нет, пожалуйста, но вот от этого дерева он сказал не есть. На что змей ей сказал: а ты попробуй, а может все не так. А вот откроются у вас глаза, и будете как боги. И дальше вы знаете, Ева взяла и ела, и дала Адаму, и тот тоже ел. А дальше происходит катастрофа. Катастрофа, вот по сути дела, вот когда вы читаете, становится понятно, что то, что мы видим сейчас вокруг, это следствие этой катастрофы. И у нас возникает, естественно, множество вопросов. Ну что такого, в конце концов? Ну они понятны, дети несмышленые, эти самые Адам и Ева, только-только на свет появились. Ну, сказано им, не ешьте, но они ослушались, бывает. С детьми это часто бывает. И что же мы их... Если дети нас не послушались, мы их сразу в гроб гоняем, да? Нет же, ну почему он не простил Бог-то? Ну ведь если он добрый, если он хороший, почему бы ему не простить? Естественный вопрос. Другой естественный вопрос. А вообще, а кто виноват, что они съели? А кто виноват? Они-то тут в чем виноваты? Он змей пришел и сказал: съешь. Змей виноват. Они-то что? А если дальше еще пойти? А зачем он это дерево вообще посадил? Посадил дерево и сказал: не ешь. Он что, не знал, что ли, с кем имеет дело? Запретный плод, он что, сладок? Зачем он сажал это дерево? Ну хорошо, ладно, ну допустим, ему приспичило, посадил он это дерево. Ну так ты поставь заборчик вокруг. Ведь мог бы, но почему не поставить заборчик? Вон там в конце третьей главы он поставил этого самого архангела с мечом, обращающимся, чтобы, значит, не подпускал к дереву жизни. Вот поставил бы раньше этого же архангела, значит, у этого деревца. И все было бы в порядке. Кто виноват? Бог виноват. Так ведь получается. Ну вот давайте все-таки вспомним. Бог хороший. Что ж тогда здесь происходит? Бог благой. Значит, что-то здесь не потому, что он такой вот зловредный, из-за зловредности он посадил это дерево. Не из-за зловредности он его не поставил охранять. И не из-за мелочности и мстительности он там проклинает Адама и Еву после того, как они съели. Здесь что-то другое. И прежде всего нужно разобраться с этим деревом. Что это значит? Это символ очень и очень мощный. Мы с вами говорили уже в прошлой лекции о том, что два антонима, соединенные союзом «и», означают не «это» и «это», но все, что между этими полюсами заключено. Когда это небо и земля, это значит вся Вселенная, все творение. Но в том смысле, в каком оно может быть описано вот этим противостоянием неба и земля. То есть из чего оно состоит? Добро и зло – это тоже две противоположности, разделенные союзом «и». Но что такое добро и зло? Что эти полюса как бы описывают? Некие принципиальные вещи, лежащие в основе творения. Что такое добро, что такое зло? Добро – это то, что хорошо, зло – что плохо. Добро – то, что правильно, зло – что неправильно. Что такое правильно? Если есть замысел Творца, то то, что соответствует этому замыслу, это правильно, а то, что не соответствует, неправильно. Если в творении есть замысел Божий, то это означает, что соответствие этому замыслу есть правильно, есть добро. И это значит, что несоответствие этому замыслу, если ему не следовать, то это не добро, это неправильно. Смотрите, что означает вот это, еще раз, это вот противостояние, как бы, вот это вот антитеза, добро и зло. Оно означает, что Бог сотворяет мир с некоторым замыслом, с некоторой целью, с некоторым смыслом, которому можно соответствовать, можно нет, естественно, которому можно послушаться, можно нет. Если бы этой антитезы, этого противостояния не было бы, то это бы означало, что мир бессмыслен, сотворен без замысла. И опять мы попадаем в то же самое. Как жить? Ага, все равно как. Как левая нога захочет. Нет ничего правильного, нет ничего неправильного. Хочешь. Нет, Библия говорит о том, что есть замысел Божий. И это означает, что это существование замысла, оно и может быть вот на каком-то символическом языке и описано этим самым вот этой двойной конструкцией добро и зло. Это не значит, что Бог сотворил зло. Вовсе нет. Это значит, что у Бога есть замысел, есть правильность того, что он сотворил, но есть возможность не следования этому, и тогда это становится злом. Итак, значит, есть в творении не только замысел Божий, но свобода тварного мира, свобода следовать замыслу Божию или ему не следовать. А зачем оно? Почему было Богу не сделать такой мир, который четко расписан, значит, сюда, 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 вперед, вперед, и никакого яблока не ешь, и все. Почему он создает мир, в котором есть свобода воли. Помните, мы с вами говорили о том, почему, от чего Бог творит? Мы говорили о том, что Бог творит не от того, что у него есть какой-то недостаток, что ему чего-то не хватает. Мы говорили о том, что в нем есть избыток бытия, избыток жизни. И благость Божия, это, она проявляется в том, что Бог хочет этим избытком поделиться. И там через много-много-много страниц Библии будет дано Богу еще одно имя. Бог есть любовь. Любовь – это и есть высшая благость в нашем, вот, что мы себе только можем представить. Бог есть совершенная любовь. И Его совершенная жизнь и есть совершенная любовь. И то, чем Он хочет поделиться, это совершенная любовь. То, что Он предлагает миру, сотворенному им, разделить с ним – это любовь. Но любовь, мы только что об этом с вами говорили, это свободный выбор. Это свободное согласие на другое существо, на бытие с ним вместе, на то, что другое существо ценнее, чем я сам. Вот же что такое любовь. Добровольное, невынужденное. Это значит, что для того, чтобы творение могло ответить Богу на любовь, оно должно быть свободным. В нем должна быть заложена свобода. Автомат не может любить. Компьютер не может любить. Существо, действующее по заложенной в него программе, не любит. Оно выполняет задание. Любовь – это не выполнение задания. Это совершенно свободный выбор. Итак, это означает, что в творении обязательно присутствует свобода. Но что такое свобода? Свобода – это значит возможность, потенциальная возможность следовать влево или вправо. Следовать за волей Божией, в соответствии с Его замыслом, или сказать Ему «нет». Свобода – это всегда риск. И Бог, наделяя творение свободой, нас, мы в творении являемся носителями Духа, наделяя нас свободой, Он идет на риск. На то, что мы можем Ему сказать «да», но можем сказать и «нет». В чем это «нет» может состоять? Еще раз. Замысел Божий о том, что человек ответственен пред Богом. То есть он признает Бога выше себя. Он признает, что Бог является тем, кто держит в своих руках судьбу творения, замысел о творении. Что он определяет, что соответствует этому замыслу, что нет. Что правильно, что неправильно. Он определяет, что хорошо, что плохо. Что есть добро и что есть зло. Если же я говорю Богу «нет», «да», а «нет», это значит, я не соглашаюсь на такую ситуацию, где Он определяет, что такое добро и что такое зло. Еще раз вернемся к языку. Слово «познание», которое там употребляется, дерево познания добра и зла. Слово «познание» на нашем нынешнем языке означает увеличение количества знания, то есть удовлетворение любопытства или что-то в этом роде. И вещь вроде бы положительная. На языке Библии это слово означает другое. Если вы заглянете в начало 4 главы, то вы увидите, там с самого начала написано: «И познал Адам Еву», и она зачала, и там. И это тот же самый глагол, что в русском языке, что и в языке оригинала. Потому что для человека, который это все записывал, познание означает не просто приобретение знаний, а приобретение власти. Адам не удовлетворил свое любопытство относительно Евы, а он овладел ею. Так вот, познание на этом языке означает овладение. Овладение добром и злом. Я определяю, что есть добро и зло. Вот что это означает. Вот что означает этот символ дерева познания добра и зла. Если я от него вкушаю плоды, то это значит, что я говорю, я сам владею тем, что добро, что зло. Я сам определяю, что правильно в этом мире, что неправильно. Я сам вседержитель. Вот что это означает. Но посмотрите, что здесь за этим совсем стоит. Ведь если я говорю Богу «да», что Он владеет добром и злом, если я не трогаю этого деревца, то это означает, что я признаю, что я получаю все, что правильно в этой жизни, от Него. И от Него тогда я тогда к Нему повернут, я ожидаю от Него что-то, с Ним в связи, потому что я без Бога тогда как бы непонятно, как мне быть. И тогда я могу получить от Бога жизнь. Это значит, что я тогда вкушаю от дерева жизни. Но если я говорю «нет», если я говорю, что я сам определяю, что хорошо, что плохо, тогда мне Бог не нужен. Он мне-то не нужен вообще, совсем. Я от Него тогда отворачиваюсь. И тогда принять от Него жизнь я уже не могу. И именно об этом Бог и говорит, когда Он говорит, не ешьте от этого дерева, потому что если вкусите, то смертью умрете. Он не имеет в виду, что эти плоды отравлены, что вот как цианистый калий, значит, цапнул и все, и помер. Речь не об этом. Речь о том, что если вы встаете на этот путь, то это означает, что вы перестаете принимать от меня. Вы становитесь сами основой своей жизни. Вы не ищете этой основы жизни у меня, говорит Бог. И это означает, что вы смертью умерли. Потому что то, что предлагает Бог, это Его жизнь, жизнь, не ограниченная рамками пространства и времени. Мы говорили с вами об этом. Настоящая, полноценная жизнь любви. Если мы этого от Него не принимаем, то мы получаем отсутствие такой жизни. Отсутствие такой жизни – это и есть смерть. И неважно, через сколько лет она наступит, это уже совершенно несущественно. Это отсутствие настоящей, полноценной, вечной жизни. Вот что говорит Бог еще во второй главе. Почему Он предупреждает? Не ешьте. И дело не в том, что Он рассердился на людей за то, что они ослушались. Он не рассердился. Все совсем не в этом. Дело совсем не в этом. Дело в том, что происходит действительно катастрофа. И вот давайте посмотрим, что об этой катастрофе пишет третья глава Бытия. Перед ней сказано, что были Адам и Ева наги, и этого не стыдились. Опять язык мифа, опять язык символов. Это, я не расшифровываю, это на самом деле вещи достаточно прозрачные. Если бы мы были хорошо вчитаны в древнюю литературу, мы бы сами прекрасно всю эту символику понимали. К сожалению, мы не вчитаны в нее, и поэтому приходится это дело друг другу помогать понимать. Так вот, нагота, и в Библии много раз это будет встречаться, нагота – это символ беспомощности, беззащитности. Адам и Ева по сотворению своем, еще во второй главе, еще нет никакого греха, но они беззащитны, но не стыдятся, то есть этого не замечают. Потому что вторая глава описывает замысел Божий, и по замыслу Божию человек находится в руках Божьих. Бог, который всемогущий, Бог, который творец всего, Он отвечает за существование человека. Человек ведь действительно существо достаточно беспомощное. Если его сравнить с другими формами жизни, то посмотрите, ведь ничего в нас серьезного нет. Ни когтей, ни зубов, ни панциря, ничего. Мы же действительно, в общем, очень слабые и неприспособленные к жизни существа. Если не то, что нам дает Бог. Подумайте об этом. Так вот, значит, по тому, как описан человек во второй главе, по замыслу Божию, человек, несмотря на то, что он вроде бы к жизни существо не очень приспособленное, в нем нет страха, в нем нет страха бытия. Он спокойненько повелевает этим самым животным, которым Бог там к нему приводит, называет им имена, а называть имена – это означает явить свою власть над ними. И так и есть, человек замыслен, как владыка над всей вселенной. Тут ничего странного нет. В нем нет этого страха. Посмотрите, что происходит сразу после грехопадения. Первым делом, съев этого яблочка, Адам и Ева обнаружили, что они наги. Если человек берет на себя познание добра и зла, владение тем, что правильно или неправильно, тем самым он берет на себя ответственность за все, что в этом мире происходит. Но не им этот мир сотворен. Не им. Не он держит в руках все нити этого мира. А если он начинает на это претендовать, то мир обрушивается на него всей своей тяжестью. И человек, отвернувшись вот от Бога, сказав «я главный», получил это сполна. И первое его ощущение – «я наг», «я никто», «я ничто», «я червяк». Как я могу этими звездами, всей этой вселенной управлять? Я не могу. Я маленький и слабенький. И человек прячется. Бог гуляет по саду. Очень интересно, как он гуляет. И обращается к Адаму. «Адам, где ты?» Вы думаете, он не знает, где Адам? Он не всеведущий, да? Нет, он всеведущий. Он знает, где Адам. Зачем он задает этот вопрос? Человек отвернулся от Бога. Отвернулся ли Бог от человека? Нет. Бог в этой ситуации, он обращается к человеку. Если человек перестал обращаться к Богу, Бог продолжает к нему взывать. Бог обращается к человеку. «Адам, где же ты?» Адам отвечает: «Я спрятался». «Почему ты спрятался?» «Я убоялся, услышав твой голос, потому что я наг». Страх, ощущение беспомощности и спрятаться от Бога. Бог спрашивает: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от того дерева, от которого я заповедал тебе?» Опять, он что, не знает? У него что там, плоды не сосчитаны, что ли? Он что ли не знает, что катастрофа уже произошла? Но на самом деле, вот здесь ключевой момент грехопадения. Даже не в том, чтобы яблочко съесть, в каком-то смысле. А вот здесь. Вот здесь возьми человек и скажи. Он уже знает, что нехорошо получилось. Он уже весь в страхе. Он уже спрятался. Уже понятно, все идет не так. Вот здесь возьми и скажи: «Господи, я сделал неправильно, но ты великий, ты всемогущий, не я, ты все можешь. Поверни как-нибудь все это назад, если хочешь, если можно. Сделай что-нибудь, вот чтобы от всего этого меня избавить». Вот момент. Бог обращается к человеку для того, чтобы дать ему возможность снова довериться ему. И смотрите, что отвечает человек. А знаете, я здесь немножко прервусь и еще одну вещь. Давайте еще одну вещь. Тоже такой вот непонятный вопросик для нас. Как-то все это несправедливо. Вот если действительно происходит из-за того, что там Адам и Ева чего-то слопали, если происходит катастрофа, то вот мы сейчас видим последствия этой катастрофы или продолжение этой катастрофы. И мы мучаемся, мы страдаем. А за что? Я этого яблока не ел. Это они. Почему по их вине Адама и Евы я должен страдать? Ведь неправильно же, это нечестно, это несправедливо. Как так Бог мог устроить? Опять нам нужно немножечко обратиться к языку, как для подсказки. Адам означает не просто имя собственное. Вот некий человек по имени Адам. Слово «Адам» на этом языке означает просто «человек». Вообще человек. И когда описывается творение в первых двух главах Бытия, речь идет о сотворении вообще человека. Не в том дело, что это какая-то одна пара конкретных двух людей. Не в этом совсем дело. Есть нечто общее во всех нас, человеках. Вот некое наше человеческое единство. Всех, кто жил, когда бы то ни было. И где бы то ни было. Мы все понимаем, вот мы человеки. Есть наша общая вот эта вот принадлежность к человеку. И именно это человеческий род, весь человеческий род сотворяет Бог. Давайте посмотрим еще раз. Если грехопадение состоит не в том, чтобы съесть яблочко, а в том, чтобы сказать в сердце своем: «Я главный, я буду решать свою жизнь, будет по воле моей, будет так, как я хочу». Неужели кто-нибудь из нас не таков? А? Неужели мы с вами другие? Вот Адам и Ева такие, а мы нет. Но это нужно очень серьезно и честно посмотреть внутрь себя, посмотреть на свою жизнь. Это очень важный момент сейчас. Если вы посмотрите на свою жизнь, если я посмотрю на свою жизнь, давайте так говорить, если я посмотрю внутрь себя и скажу: нет, я чист, нет, я всегда и всюду, и сейчас тоже, я говорю: да будет воля твоя. Я хочу, чтобы было так, как хочешь ты, и ничего больше. Я вовсе не пытаюсь построить свою жизнь своими силами. Нет, я подставляю свою жизнь тебе и делай из нее, что хочешь. В отношениях моих с моей семьей, с моими ближними, с людьми. Нет, я ничего не строю. Я подставляюсь тебе, и ты их делаешь. Вот если я так говорю, если я имею право так сказать, то тогда я чист. Тогда действительно так. И тогда я могу сказать: все это мне не за что. Но если я честен, по крайней мере перед собой, я понимаю, что это все не так. И это значит, что грех Адамов, вот то самое, что описано в третьей главе, это и мое. Это мое решение. Это я говорю внутри себя: хочу, чтобы было, как я хочу. И в этом мы, все человеки, одинаковые и совокупные. Все мы такие. И это не решение какого-то там Адама и какой-то там Евы. Нет. Это наше совокупное человеческое решение. Я буду главный. Это сидит в каждом из нас. В каждом из нас это происходит. Если я считаю, что это не так, то тогда я до скончания дней своих буду винить Бога за то, что вокруг так плохо. Если я понимаю, что Адам и Ева – это я, если я понимаю, что это мое решение, вот такое вот, чтобы я был главный, то тогда это и моя вина. Есть только два варианта на самом деле. Никогда не бывает чья-то вина. Вина Ельцина, вина чеченцев, там, евреев, кого угодно. Нет. Потому что всегда можно продолжить эту цепочку. Откуда чеченцы взялись? Бог сотворил. Все, значит, Бог и виноват. Откуда Ельцин взялся? Бог сотворил. Значит, Бог и виноват. Если идти по этой цепочке, то всегда оказывается виноват Бог. Сейчас мы это увидим с вами. Понимаете? Значит, либо я в сердце своем говорю, что во всем безобразии, которое происходит вокруг меня, виноват Бог, и тогда он не благой, и вообще тогда не о чем говорить, и смысла нет в жизни, и нужно кончать с собой. Или я признаю, что виноват я. И тогда Бог-то хороший, и тогда, значит, в жизни все-таки некоторая цель, некоторый смысл, некоторое движение возможны, и, значит, тогда можно еще попытаться что-то сделать. Можно еще что-то найти. Понятно, да? Давайте дальше тогда. И вот теперь посмотрим на то, что отвечает Адам. Когда его Бог спрашивает, не ел ли ты от дерева, от которого я заповедал тебе? Ответ Адама. И попробуйте увидеть в этом ответе ответ каждого из нас. Не я, но жена, которую ты дал мне. Не я виноват, а кто-то, кого ты дал. Ты виноват. И вот это и есть как бы конец всему. Еще была возможность сказать «избави». Но каждый из нас в сердце своем говорит «нет». Ну, я, может быть, конечно, и виноват, но если посмотреть вокруг, так гораздо больше более виноватых. Вот они виноваты гораздо больше. А откуда они взялись? Ты виноват. И здесь тогда катастрофа. Что из этой катастрофы вытекает? Давайте смотреть дальше. Здесь дальше идет совершенно чистая логика. Понимаете, язык, которым написана третья глава, язык древнего человека, который воспринимает все происходящее как бы в терминах преступления и наказания. Вот явно есть преступление, и, значит, следует за ним наказание. Но если мы понимаем, что Бог есть совершенная любовь, то совершенная любовь не наказывает. Значит, что-то здесь другое. Просто из греха, из этого неправильного выбора некоторые вещи следуют совершенно неизбежно. Вот и давайте смотреть, что из этого следует. И сравнивайте это с тем, что написано в третьей главе. И вы увидите, что таким образом то, что в третьей главе описано как Божье проклятие человеку, вовсе не проклятие, а просто констатация того, что происходит в результате греха. Описание того, что за грехом следует. Итак, во-первых, обратите внимание. То есть как это «не я, но жена»? Мы же только что читали «и стану двое единой плотью». Было такое? Человек – это когда двое вместе. Он говорит, не я, но жена. Человек разделяется сам в себе. Не я, но жена. И тем самым первое разделение. Мы увидим дальше, как эти разделения начнут развиваться и развиваться, и все друг от друга начинают отталкиваться. А замысел Божий – единство человеков. Идем дальше. А жена продолжает. Не я, но змей. Как не я, но змей? Ведь человек сотворен как венец творения. Человек сотворен как глава над всей тварью. Человек. Главное решение в твари принимает человек. И ответственен перед Богом человек. А вовсе не змей. И поэтому сваливать свою вину на другого, на змея, на другое творение, это означает сказать, что отвечаю не я, а отвечает он. А кто отвечает, тот и владеет. И тем самым человек ставит себя в подчиненное положение по отношению к змею. Если он отвечает, значит, он главнее меня. Таким образом, человек из этого положения между Богом и всем остальным миром падает на уровень обычной твари, а может быть еще ниже, потому что кто-то из твари выше него. Идем дальше. Тогда Бог говорит, сначала он обращается к змею и говорит, за то, что ты сотворил это, за то, что ты сделал это, будешь ты проклят, будешь ползать на чреве своем. Интересно, как змей до этого ходил и как он разговаривал. Вот, ну это понятно, еще раз, это язык мифа. Вот, потом там следует 15 стих, который я пока временно пропущу, мы к нему вернемся. А потом он обращается к Еве. И говорит ей несколько очень неприятных вещей. Жене же сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Но сначала давайте вот насчет и к мужу влечение твое, он будет господствовать над тобою. Значит, обратите внимание, это ведь не то, что он говорит, что вот, эй, Адам, ты теперь господствуй над ней. Нет. Он говорит, так оно будет. Так оно будет. Здесь не в том дело, что Бог хочет, чтобы мужчина был главный, а женщина в подчинении. Речь не об этом. Речь не об этом. В конце концов, любовь – это взаимное подчинение, и здесь не в этом дело. А дело в несимметричности, понимаете? Любовь – это отношения симметричные. Ты главный, нет, ты главный, нет, ты главный. Здесь же отношения становятся несимметричными. Как бы это ни понимать, что вот у жены влечение к мужу, а муж господствует над ней. Разные отношения. Это разделенность этой пары. Это отношения, если они несимметричны, значит, они какие угодно, но это не любовь. Потому что любовь, она приходит только от того, кто есть совершенная любовь, кто источник любви, от Бога. И если люди от него отворачиваются, то тогда в их отношения вкрадывается мощнейшая трещина. Что-то здесь неправильно. И мы видим, что совершенных отношений, даже в самых лучших парах, которые мы знаем, все-таки нет. Все-таки что-то да не так. Все-таки где-то какая-то борьба за власть, где-то что-то обязательно происходит. Умножаю, умножу скорбь твою в беременность твоей, в болезни будешь рождать детей. Дело не вообще с деторождением. Плодитесь и размножайтесь, сказано гораздо раньше. Сказано еще до всякого грехопадения. Человек сотворен по материальному, так сказать, закону тому же, по которому же, существует вся остальная жизнь. Размножение обычным биологическим способом, все это есть и у человека, заложено изначально. Вот, дело совсем не в этом. И это то, что Богом изначально благословляется. Грехопадение не состоит в чем-то неприлично сексуальном. Нет. Проблема здесь в том, что вот логика брака как соединение двоих в любви, она включает в себя соединение и на телесном уровне тоже. И если мы говорим о том, что в первую очередь нарушаются отношения любви между людьми, то это значит, что и в сексуальные отношения тоже влезает поврежденность, влезает какое-то искажение. И поэтому появляются такие слова, как стыд от наготы, появляются вот эти вот образы нечистого чего-то, того, что вползает в то, что изначально Богом замыслено как чистое. Потому что чисто оно тогда, когда здесь есть любовь. А если любовь нарушается, тогда здесь что-то появляется, уже что-то не то. Идем дальше. Болезнь. Здесь нужно немножечко сделать некоторое такое отвлечение. И с ним будет легче понять и то, что Бог потом говорит мужчине. Итак, человек. Мы говорили, что это духовно-материальное существо. Ну, если брать еще другую модельку святоотеческую, то в человеке есть три составляющих, три уровня бытия. Духовный, душевный и телесный. Что такое телесный, всем понятно. Объяснять не нужно. Что такое духовный, мы с вами говорили. Это там, где творчество, воля, решение, любовь. Вот такие вот вещи, которые есть только у человека. Есть душевный уровень. Это то, что есть вот эта вот психика, эмоциональный уровень. То есть нематериальный план бытия, но максимально приближенный к материальному. То, что есть и у высших животных, у любой собачки, у кошечки. Все это есть. Это не свободный уровень. Это уровень, может быть, достаточно сложный, но не свободный. Там, может быть, взаимосвязи с инстинктами, с рефлексами и так далее достаточно сложные, но все-таки не свобода. Свобода есть только у человека. Но больше всего душевный уровень – это уровень, так сказать, чувств. Заметьте, любовь не на уровне чувств, любовь на уровне духа. Но это об этом еще будем дальше говорить. Итак, как замыслен человек? Он замыслен как соединительное звено между Богом, который есть Дух, и всем остальным творением, которое есть материя. Источником бытия, источником жизни является Бог. И некое, вот то, что традиция называет словом «благодать». Что это такое? Вот какая-то жизненная мощь, сила, сама жизнь, в конце концов, она исходит от Бога. И она идет к творению через человека. Поскольку человек – существо, еще раз говорю, духовно-материальное, то с Богом он связан своим духовным уровнем, с материей материальным, телесным. Понятно. И жизнь, вот эта вот благодать Божия, проходит сверху от Бога через человека, от духа к душе, к телу и в природу. Так замысленно. В человеке главное, то, чем отличается от всего остального, дух. И дух должен питаться. Должен питаться вот этой самой какой-то, ну, допустим, используем слово энергия, у нас нет в языке ничего более подходящего. Хотя не надо это путать ни с какой, так сказать, ни с каким словом энергия, которое сейчас используется, ни с физической, ни с биологической, ни там еще. Некоторая вот жизнь. Она идет от Бога и принимается Духом. И Дух тогда существует нормально. И Дух в состоянии тогда передавать эту жизнь на нижние слои человеческого бытия. Если у человека все хорошо на духовном уровне, у него и с чувствами все в порядке. Если у человека все в порядке с чувствами, у него все в порядке с телом. Мы это прекрасно знаем, что все болезни от нервов. Если с нервами все хорошо, значит и с телом все хорошо. Значит, ну, какие-то здесь, так сказать, погрешности есть, ну, потому что нет совершенства просто ни в духе, ни в душе, ни в чем сейчас. Это понятно. Но логика именно такая. Жизнь идет сверху вниз. И человек, получивший всю эту жизнь от Бога на всех своих уровнях, может нести эту жизнь в природу. Может нести, передавать эту любовь в природу. Все в ней... выстраивая в соответствии с любовным замыслом Божиим. Все творчески преображая в полноту красоты бытия. Понимаете? Вот что такое замысел Божий о творе. Человек грехопадением прерывает самую верхнюю пуповину, которая связывает его дух с Духом Божиим. И дух немедленно начинает задыхаться. Он не получает питания сверху, но он главное в человеке, и ему питаться нужно. Откуда ему тянуть жизнь? Только снизу. Он начинает паразитировать на душе. Он начинает тянуть соки из душевного уровня. Что в результате получается? В результате получается, ну, вы знаете, кто платит, тот заказывает музыку. Это значит, что душевный уровень начинает главенствовать над духовным. И все наши решения, определяются вовсе не свободным нашим выбором, а нашими чувствами, нашими предпочтениями вот на этом уровне. Чего мне нравится, не нравится, что мне вкусно, невкусно, как я спал, значит, чего я ел, понимаете? Вот этим начинает определяться наше поведение, а вовсе не свободным выбором, вовсе не любовью. Душа, не получая питания сверху, это душевный уровень, начинает паразитировать на теле. Душевный уровень определяется тем, как существовало наше тело. Выспалось, накушалось, или оно голодное, или оно хочет спать и так далее. И наше настроение, показатель состояния душевного уровня, определяется не тем, что у нас в духе, а тем, что у нас в теле. Питание идет снизу. А тело чем питается? А чем питаться? Только природой. Только насиловать природу. Человек начинает тянуть жизненные соки из природы. Замысленно Богом, чтобы человек передавал жизнь в природу. А он начинает тянуть из природы. Замысленно Богом, что человек питается сверху, а он начинает питаться снизу. Что это означает? Это означает, что человек питается не в соответствии с тем, как он сотворен Богом. Вы считаете, что здесь должно быть тогда в его бытии все в порядке? Да нет, конечно. Конечно же, болезни. Конечно, болезни. Конечно, здесь об этом и говорится. Человек начинает болеть, он существует неправильным образом, не оттуда. И все в нем происходит в болезни, в страдании, все не так. Насилуемая человеком природа, вместо того, чтобы ответить человеку, так сказать, согласием, любовью, там, я не знаю, как это хотите, назовите, она, как там написано, 18 стих, «Тернии и волчцы произрастит она тебе». Конечно, ответ на насилие самый плохой. Земля, которая предназначена Богом для того, чтобы давать красоту, взращивать красоту, она начинает выращивать тернии и волчцы. Все совсем не так происходит. «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, проклята земля за тебя». Что значит «проклята»? Перестает получать благодать Божию. Почему перестает? За тебя, из-за тебя перестает она получать. «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Мы сейчас только что об этом говорили. «Скорбь, страдания, болезни, тернии и волчцы произрастит она тебе. Будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, от которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Это не проклятие, это констатация. Это то, что мы сейчас увидели, неизбежное следствие того, что человек отворачивается от Бога. И тем самым, если человек отвернулся от Бога, от источника вечной жизни, и перестал тем самым эту вечную жизнь получать, тем самым его жизнь, то, что мы называем жизнью, становится не жизнью, а умиранием, смертью. Но более того, я думаю, что каждый из нас хоть раз в жизни, но пытался из этого всего безобразия вырваться. Каждый из нас пытался что-то сделать и жить дальше правильно, хорошо, честно, морально, там, как хотите, правильно. И каждый раз обнаруживал, что рано или поздно это валится. Не получается. Оказывается, что в этом грехе, в этом начатом нами уже происходящем в нас этом движении в неправильную сторону, есть могучая инерция. Из неправильных наших поступков вытекают из неправильных наших помыслов, на самом деле, вытекают неправильные поступки, из неправильных поступков вытекают последствия, которые в дальнейшем приводят нас опять к каким-то неправильным помыслам и поступкам. Есть раскручивающееся колесо греха. Мы из этого сами вылезти не можем. И это означает, что между нами и жизнью появляется какой-то запрет. Мы сами из инерции греха не вылезаем. Мы в нем утопаем, как в болоте. Каждое наше движение приводит к тому, что мы увязаем еще сильнее. Может быть, даже мы хотим как лучше, а получается опять как всегда. И это значит, что появляется какой-то закон, какая-то преграда, которая нам не дает получить жизнь вечную. Не Бог поставил эту преграду, но есть следствие у греха. То, о чем Бог говорил с самого начала. Следствием греха является смерть. И тем самым у дерева жизни появляется страж. Появляется кто-то, кто не дает нам вкусить вечной жизни. Не в том дело, что Бог нам не дает ее вкусить. Грех нам не дает ее вкусить. Доступ к дереву закрыт. Здесь используется символ вот такой, используется символ этого самого архангела с мечом, то есть тот, кто препятствует подойти. Мы могли бы использовать другую символику. И в той же Библии будет использоваться потом другая символика. Будет некоторая преграда в храме, завеса между человеком, который приходит к Богу, и Богом, который там, за этой завесой, в святая святых. Но эта преграда непреодолимая. Человек не может пройти за эту преграду. Это тот же самый архангел с мечом. Тот же самый, та же самая реальность за этим стоит, только символ другой. И тогда кажется все очень страшно и безнадежно. Но это не все. Мы во грехе. Мы, каждый из нас сделал и делает каждую секунду неправильный выбор, продолжая эту инерцию греха. Но Бог не покидает нас. И об этом очень завуалированно говорится в 15 стихе. Когда Бог обращается к змею, Он говорит ему, что вот ты будешь ползать на чреве твоем, и я положу вражду между тобою и между женою. Ну, как бы понятно, значит, ясно, что змей – это какое-то вот символическое обозначение сатаны, кто бы это ни был. Это мы об этом еще поговорим потом. Сейчас не время. Вот. А, значит, жена – это, понятно, вот Ева, ну, в общем, человек. Вражда между сатаной и человеком. И это понятно, вражда на самом деле есть. Потому что мы понимаем, что сатана – это как бы вот некто, кто противится Богу. Откуда он взялся, это другой вопрос, это мы потом поговорим об этом. Я не собираюсь, кстати, уходить от этого вопроса, мы потом просто поговорим. И человек, который впадает в грех, он ведь тоже говорит «я главный». Он тоже противостоит Богу. И это означает, что они как бы союзники – сатана и человек. Но на самом деле нет, поскольку каждый из них говорит «я главный», то они конкуренты. И, значит, между сатаной и человеком есть вражда. И когда сатана пытается на нас воздействовать, это не потому, что он хочет нам чего-то хорошего, а потому что он как раз хочет нам чего-то плохого. Потому что есть вражда между нами. Мы конкуренты. Да, и дальше, и между семенем твоим и семенем ее, между семенем змея. Семя – это понятно, это потомство. То есть, это вражда не только здесь, но и вовеки, во всех поколениях. Хорошо, это понятно. А дальше Бог продолжает. Ты будешь поражать его, человека, семя жены, в пету, а оно поразит тебя в голову. И вот этот совершенно непонятно откуда взявшийся стих, он всеми комментаторами, всеми толкователями называется первоевангелием. Почему? Слово, греческое слово «евангелие» означает «радостная весть». Радостная весть о спасении. О том, что есть победа добра над злом. И вот это первый стих в Библии, который говорит о том, что грех может быть побежден. Более того, здесь говорится, что он будет побежден. И очень интересно, что победителем, поскольку сатана жалит всего в пету, а некто, потомок человеческий, будет его поражать в голову это окончательная победа. Так вот, этот самый человек назван как-то очень странно, семенем жены. Если вы будете читать Библию, вы увидите, это, по-моему, больше нигде никакого семени жены нету. Семя бывает у мужчины. И там вообще все время рождать будут сплошные мужчины. Если вы читали, то вы увидите. Вот. Потому что таковы взгляды этих людей, патриархат вовсю, и главный – это мужчина. Вот от него, он и рождает. А женщина – это так, это вспомогательное существо. Это ладно, сейчас на это пока не обращайте внимания. Но вдруг среди всего этого разгулья патриархата сказано, что победителем над сатаной будет потомок жены, женщины. Не мужчина, а женщины. Откуда автор за не знаю сколько тысяч лет до Христа вдруг, значит, такие вещи говорит? Я этого не понимаю. Только Богом может быть открыто такая вещь, такой замысел его. Но тем не менее, здесь эта информация есть. Обетование, обещание Божие, что это не конец. Победа над грехом будет. Победа над злом будет совершена. И будет она совершена через какого-то потомка жены. И когда это действительно произойдет, когда Христос за грехи наши взойдет на крест, в момент Его смерти, мы прочитаем в Евангелии, завеса в храме раздралась надвое. Завеса, которая отделяет человека от Бога, от источника жизни. Эта завеса раздирается надвое. Тем самым доступ человека к источнику жизни, к дереву жизни, становится свободным. Этот архангел, который встает на это место в конце третьей главы книги Бытия, удаляется. Победой Христовой. Но до этого нам еще очень и очень далеко. Посмотрим, что у нас происходит дальше. Это то, что стало источником всей катастрофы, источником всего неправильного, всего безобразия, что у нас происходит. И в конце концов, причиной смерти. Ну, вы можете сказать, подождите. А что же, до человека животные не умирали? А что, до человека безобразие в природе, там всяких катастроф, там землетрясений и так далее, что не было, что ли? Гибли, динозавры вымерли и так далее. Что это, не было, что ли? Было, конечно, было. Но какова бы ни была поврежденность в природе, и каковы бы ни были ее источники, до человека человек сотворяется как глава в твари. И человек призван в то, чтобы соучаствовать с Богом в творении. Значит, к тому, чтобы в соответствии с замыслом Божиим наводить порядок, гармонию, приносить гармонию в хаос, который еще присутствует в творении. И действительно, человек в сотрудничестве с Богом действительно в состоянии многое и многое. Все мы понимаем, что человек... Уже сейчас понимаем, что человек в состоянии просто из воды и воздуха сделать пищи достаточно для всего, что обитает на земле, чтобы они друг друга, скажем, не ели. Понимаете, он в состоянии накормить любых хищников, чтобы они никого не жрали. Это возможно. Это и сейчас даже уже возможно. Просто человек тратит свою энергию совсем на другое. Человек тратит свою энергию не на то, чтобы вносить порядок во Вселенную, а для того, чтобы находить все новые и новые способы убивать друг друга. Потому что он руководствуется не любовью, а наоборот. Он действует не по воле Божией, а наоборот. Но при действии по воле Божией все возможно. Все возможно. Таким образом, мы видим, ответственен за то, что происходит в мире, все равно человек, что бы там до него ни происходило, что бы ни происходило в окружающем его мире. Человек – решающее звено в творении. И ответственность за все, и вина за все принадлежит нам. А важнее всего, чтобы каждый из вас услышал в себе, что вина за все лежит не на нас, на мне. Мы умеем, я умею, прятаться за слово «мы». Мы виноваты. У! Распределили вину на всех. И тогда на меня нисколечко ничего практически не приходит. Вон у нас сколько. И одна вина на всех. Нет. Это моя вина. Это моя вина. Это во мне не хватает любви. Ни к ближнему, ни к Богу, ни к миру. Это во мне. И из-за этого все безобразие. И если вы у меня спросите, кто виноват в том, что значит, в Чечне там убили столько-то и столько-то, я скажу, я. Вы меня спросите, кто виноват в том, что там, значит, во Второй Пунической войне погибло столько-то сотен человек? Я скажу, я. Потому что мой грех приводит к тому, что есть войны. Мой грех приводит к тому, что страдания и боль, и болезнь, и смерть есть в этом мире. Пойдем дальше. Читаем 4 главу. «Познал Адам Еву, и она родила ему сына, его назвали Каином, а потом она еще одного родила, и его назвали Авелем. И принесли Каин и Авель жертвы Богу, значит, и Бог презрел на жертву Авеля, а на жертву Каина не презрел». И Каин затаил в сердце чего-то нехорошее, и Бог ему сказал, «Эй-эй-эй, если ты от чистого сердца приносишь, то почему поникло лицо твое? А если нет, то смотри, грех он у ворот твоих лежит, властвуй над ним». Но Каин не внял, значит, позвал Авеля в поле, там его убил. Помните эту историю? И опять у нас есть очень большой соблазн. Кто виноват-то? Что Каин убил Авеля? Бог. Конечно, Бог виноват. Он же не презрел на его жертву. А вот презрел бы, все было бы в порядке. И не было бы причины у Каина убивать Авеля. Ой-ой-ой-ой-ой. Жертва – это не просто так. Жертва – это язык. Это язык религиозных взаимоотношений. То есть отношений от человека к Богу. Вот это и есть жертва. В жертве человек, принося жертву, он некоторое сообщение посылает Богу. Какое сообщение? Какая-то молитва, да? Какая-то молитва. Что стоит за этой жертвой? Здесь очень, очень вскользь сказано, но вот по святоотеческому толкованию здесь есть одна такая подсказочка. Авель принес жертву от первородных стада своего. А Каин принес, он был земледелец, от плодов земли. Дело не в том, что один скотовод, а другой земледелец, что вот пасти – это хорошо, а пахать – это плохо. Не в этом совсем дело. Дело в другом. Авель приносит от первородных. То есть он смотрит, что у него есть, выбирает первенцев. А первенцы – это всегда лучшие. Он выбирает лучшее, что у него есть, и приносит Богу, отдает Богу. Каин же берет просто от плодов. Не написано, что он отбирает. Он берет что-нибудь. И это подсказка. Это может подсказать, что у них в сердце, с чем они приходят к Богу. С разной, так сказать, интенцией. Авель действительно почитает Бога выше себя, и он приносит ему лучшее, что у него есть. Каину же что-то от Бога нужно. Вот посмотрите, за каждым таким жертвоприношением может стоять некоторое прошение к Богу. И вот я вам сейчас подскажу два варианта прошения. Жертва вообще означает, что Бог, что человек хочет взаимоотношений с Богом, что он уже понимает, что без Бога ему плохо. В общем, да. Итак, мне очень плохо без тебя. Прими мою жертву и будь со мной. Это первый вариант. Второй вариант. Мне очень плохо без тебя. Прими мою жертву и помоги мне. Есть разница? И вот первый вариант – это вариант Авеля. Ты лучше меня, поэтому я тебе отдаю лучшее, чем оставляю себя. И я просто хочу, чтобы ты был. А Каин, у него другая проблема. У него чего-то в жизни не получается. Ему на что-то не хватает силенок. Я понимаю, действительно. У земледельца огромное количество проблем. То, значит, когда нужно, чтобы была жара, дождь идет, то наоборот, понимаете? Ты помоги мне. Ты сделай так, как мне нужно. Понимаете? Что делать Богу? Ведь принятие жертвы – это не просто похлопать по плечу. Это значит сказать, ты правильно хочешь. Принять жертву – это значит сказать, ты с правильным ко мне приходишь. Ну что, Богу нужно соврать? Ему нужно сказать, Каин, ты молодец, так и надо? Это значит, что тогда Каин будет абсолютно уверен, что да, с Богом так и нужно. Его нужно использовать как палочку-выручалочку там, где мне плохо, где мне не хватает силенок. Я сам знаю, чего мне нужно, мне только силенок не хватает. Значит, вот я тут Богом дырку и заткну. Опять, я главный, а Бог второстепенный. Вот же что получается. Конечно, Бог не может подтверждать такую точку зрения. Поэтому он не принимает эту жертву. Но, понимая, какой вывод из этого делает Каин, а вывод Каин из этого делает, вы думаете, он озлился на Авеля и его пошел и убил? Да нет, дело совсем не в Авеле. Дело в Боге. Каин говорит совсем другую вещь. Это что такое? Я тебе принес, а ты морщишься? Ты между нами тут выбираешь? Так я тебя этого выбора лишу. В следующий раз тебе будет не из кого выбирать. Я принесу, и ты как миленький возьмешь. Потому что, а иначе тогда у тебя нет со мной никакой связи. Вообще у тебя с человеком тогда никакой связи нет. Как ты тогда будешь существовать, дорогой Бог? Понимаете, что за этим стоит? Он противостоит Богу. Он не убивает Авеля. Еще никто не знает, что человека можно убить. Еще ни один человек не умирал. Он устраняет Авеля как конкурента, как того, кто предоставляет Богу выбор. Он хочет лишить Бога выбора. Моя свобода выше твоей. Вот что говорит здесь Каин. Это дальнейшее развитие грехопадения. Грехопадение начинает все больше и больше захватывать. Но посмотрите, что еще происходит. Ведь тем самым умирает, это первая человеческая смерть. До этого никто из человеков не умирал. Да, Бог сказал, что смертью умрете. Но мало ли, как это, что это означает. Еще нет человеческой смерти. Нету. И откуда она берется? Первая человеческая смерть не в силу каких-нибудь там естественных причин, там от болезни, от микробов или еще кто-то. Нет. Человек убивает. Это очень, очень важная мысль. При всем при том, при всем при том, творение все равно не может поднять руку на человека, пока человек не показывает творению, что он смертен. И именно это видит Каин. Когда он убивает Авеля, до него что-то доходит. Он говорит, и он начинает вопить к Богу. «Ой-ой-ой, теперь всякий, кто встретится со мной, убьет меня». Кто всякий? В мире никого из людей больше нет. Понимаете? Нет, всякий, всякая тварь. Потому что кровь человеческая впиталась в землю, пролилась на землю. Земля знает, человек, ее владыка, смертен. Значит, его можно. Понимаете? Вот что говорит Каин Богу. И что говорит Бог Каину? Говорит, иди, никто тебя не тронет. И дает Каину некий знак, Каинову печать. Я не знаю, что это такое, но некий знак, чтобы его никто не трогал. Человек остается человеком. Тут можно по-всякому это дело истолковывать. Вот, чтобы он в своем этом самом безобразии мучился, в этом страхе своем, что вот он помрет, вот чтобы он мучился долго-долго-долго. Вот не сразу умирал, а вот чтобы долго мучился. Может быть так. И есть такое толкование. Но мне кажется, здесь совсем другое. Бог не наказывает. Бог дает свою защиту. Если человек, даже если это Каин, если он просит его защитить, если он просит снизу вверх, если он говорит, что я не в состоянии жить, я не в состоянии обеспечить свою жизнь, и обращается за этим к Богу, то Бог дает свою защиту. И здесь можно вспомнить то, что было еще в третьей главе. Там есть такой момент, что люди из этого Эдемского сада, который насадил Бог, выпадают на землю. Это как бы вот обычно изображается изгнанием из рая. Ну, Эдем – это не очень рай. Не в этом дело. Раз из него можно вылететь, то это уже не очень рай. Не в том дело. И не в том дело, что это... Вот они были не на земле, а теперь на земле. Нет. Пошла наша обычная земная жизнь со всеми ее страданиями, со всеми муками, со всем этим делом. Эта жизнь началась. Но Бог отправляет людей на эту землю, наделив их кожаными одеждами. И это очень по-разному можно толковать. Скажем, довольно часто это толкуется тем, что вот все, что до этого, как бы дело происходит в духовной сфере. Человек, как бы вот, это все, он еще, здесь времени нет, и здесь можно с этим согласиться. Во второй, третьей главе нет времени. Это все происходит как-то вот в духовном плане бытия. И вот начинается реальная человеческая жизнь в материи. И вот тем самым люди получают кожаную одежду, то есть границу своего тела по коже. Это есть такое толкование, ну, как вы видите, достаточно разумное. Но мне кажется, здесь немножко другое. Человек всегда духовно-телесное существо. Всегда. И никогда нет такого, где бы он был только духом. Вот. И дело, мне кажется, в другом. Что даже когда человек отвернулся от Бога и рухнул в обычный, значит, план земного бытия, Бог не оставляет его без защиты. Человек наг, но Бог ему дает кожаную одежду как защиту в этой жизни, где холодно и страшно. Никто и ничто не может нас отделить от любви Божией. Грех отделяет с нашей стороны, но Бог всегда обращен к нам. Бог всегда, настолько, насколько возможно это с нашей стороны, настолько Он нам предлагает свою защиту, свою любовь. И это есть и вот в кожаных одеждах, и это есть в Каиновой печати. А дальше мы видим, как все продолжается. Значит, в Каиновом потомстве, значит, рождаются какие-то, так сказать, потомки, и вот один из них мы уже видим, убив какого-то ребенка за то, что его, значит, кто-то поцарапал, он уже хвастается этим перед своими женами. Понимаете, первая смерть, которую совершил Каин, она его потрясла. Он возопил к Богу. Ой, что-то страшное произошло. Проходит несколько поколений, так что это привычное дело. Хвастаются люди этим. Нормально, так и надо. Так и надо друг друга крушить. Вот так развивается это безобразие. Вот. У Адама и Евы есть еще один сын, Сиф. И дальше мы в 5 главе читаем длинное-длинное родословие, которое вот, обычно люди, когда впервые читают Библию, они доходят до этого и совершенно вот на этом месте замирают, совершенно непонятно, ну зачем это все написано и что мне это значит, огромное количество имен, какие-то бешеные совершенно сроки жизни, ничего не понятно, ой, да ну ее, закрою и все. Вот, родословия будут встречаться в Библии много-много-много раз, потому что это специфический жанр. Этот жанр, который объясняет, не объясняет, а проводит всегда некоторую мысль. Может быть, одну, может быть, две, может быть, три, не больше. Но мысль, которая вот не в самих этих именах может быть записана, не в продолжительностях, скажем, жизни, не в, но что-то здесь есть. Что есть вот в этом родословии? Посмотрите. Это родословие показывает, что все люди происходят от одной пары, от Адама и Евы. И дальше появляется много-много-много-много людей. Но все они, в конце концов, идут от одной пары. Как потом апостол Павел напишет, от одной крови произвел Бог всех человеков. От одной пары. Что это значит? Современники человека, который передает это предание своим потомкам, допустим, убивают друг друга. Ненавидят друг друга. Причем отношение к другому народу очень простое. Это не люди. Вот мы люди, это понятно. А они другие совсем. Они совсем другие. И поэтому их можно убивать. Своих нехорошо, а чужих можно. Потому что они не люди. Здесь есть очень важная мысль. Все люди. Все от одной пары. Все мы родственники. Не надо думать, что вот родственники только в моем клане. Нет, мы все родственники. От одной крови произвел Бог людей. Это одна мысль. Есть вторая мысль. Похоже, что на протяжении этого родословия не вполне четко, но все-таки, как бы так сказать, продолжительность жизни, она там с всплесками, с падениями, значит, но все-таки она потихонечку снижается. И что бы мы ни говорили об этой продолжительности жизни, ее, на самом деле, ее никак, никаким земным сроком привязать не удается. Никаким. Это, опять-таки, это язык мифа. Дело здесь, за этим стоит некоторая мысль. Мысль такая. Продолжается отдаление людей от Бога. Продолжается. А отдаление от Бога, значит, отдаление от источника жизни. И жизни становится все меньше, 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 меньше. И потом переход к 6 главе, от которой мы дальше поговорим. И третий момент. Ну, еще раз повторюсь. Вы там видите, рождают только мужики и только мужиков. Значит, каким образом это происходит, совершенно непонятно. Но поймите, таково представление людей о мире. Женщина, ну хорошо, конечно, что она есть. Она, так сказать, жизнь продолжает вроде бы. Но главный мужчина, потому что он добывает пищу. А кто добывает пищу, тот добывает жизнь. Понимаете, вот в этом представлении я основа жизни. Женщина, нет, женщина это так, мое семя, я главный. Вот кто добыл пищу, тот добыл жизнь, и тот эту жизнь передал при помощи женщины, ну что, ну не обойдешься без женщины, ну так. Но носитель жизни, тот, кто ее добывает, и поэтому мужчина, и он рождает мужчин, а женщины, которые рождаются, не в счет. И это будет очень долго, очень долго. Не нервничай, так. Это не в моем представлении так, это вот в представлении тех людей. Вот. Значит, и идет одним и тем же рефреном. значит, такой-то прожил столько-то лет, родил такого-то, после чего прожил еще столько-то лет, родил это самое сыновей и умер. Там. Значит, всего его лет было столько-то. Следующее, значит, прожил столько-то, родил такого-то, после чего прожил столько-то, родил таких-то, значит, и умер. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вдруг появляется один персонаж, Енох, про которого сказано, что он прожил столько-то, родил такого-то, после чего еще прожил столько-то, там, родил таких-то, и был взят Богом. Был взят Богом. Понимаете, для нас сказать про человека, что его взял Бог, это значит просто сказать, что он помер. Но понимаете, когда идет, значит, 20 раз одно и то же, и умер, и умер, и умер, и среди этого вдруг одно, и был взят Богом, это как-то неспроста. Что-то здесь такое есть. Значит, есть какое-то завершение жизни. Я не знаю, что это означает. Вот потому что я прочитал, я ничего пока еще не знаю, что означает «взят Богом». Но что-то это означает, что есть какой-то другой вариант завершения жизни. Почему у него есть, а у других нет? Давайте смотреть, чем еще отличается то, что говорится про этого самого Еноха. Он ходил пред Богом, написано. Что это значит? Что значит «ходил пред Богом»? Опять, у меня пока нет никакой возможности понять, что это значит. Но, тем не менее, у меня уже в голове складывается некоторая пара, что если есть какого-то рода взаимоотношения с Богом, то тогда конец жизни может быть какой-то другой. Это очень интересная мысль, которую стоит себе запомнить. Что конец нашей жизни – определяется нашими взаимоотношениями с Богом, а не чем-нибудь другим, а не тем, скольких сыновей мы родили и в каком возрасте. И мы подходим к следующей главе. И опять у нас с пониманием полная катастрофа. Я не знаю, как это было у вас, у меня была полная катастрофа. 6 глава, читаем. Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет, в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ну и дальше там потоп. Вот такой текст. Ужас. Ну просто ужас. Ну ладно, то, что человеки плохие, допустим, это, ну они и есть плохие, это мы и так знаем. Но что за Бог такой, который раскаялся, что сотворил человеков? И то самое, и собирается их всех истреблять. И это и есть тот благой Бог, о котором мы говорим? Полная катастрофа. А до этого что? Какие-то сыны Божии, какие-то исполины. Что это все значит? Как всегда, есть разные варианты толкований. Вот имейте это в виду. Есть разные варианты толкований. Нет одного единственного, вот только так и никак иначе. Есть такие вещи, которые совершенно однозначно только так и не иначе. Вот Бог сотворил мир, и все. Вот что хочешь. И это, с этого никуда не слезешь. Там можно по-разному истолковывать, как он это сделал, что он там себе при этом делал, что делал руками, а что делал не руками. Понимаете? Но то, что он сотворил мир, это... Ну, догмат, понимаете, вот тут ничего не изменишь. А истолковывать какие-то второстепенные вещи вполне можно. Так что здесь есть разные толкования. Одно из толкований такое, что дочери человеческие, о которых здесь говорится, это из потомства Каина, то есть там, где вот грех накапливается, накапливается, накапливается. А сыны Божии, это вот сыны Божии, это вроде как хорошие, да? Это потомство Сифа, в котором, значит, вот вроде бы еще некая праведность, там вот Енох как раз из того потомства, что оно там еще где-то есть. И поэтому как бы вот в жизни разведены вот этот вот грех и вот эта праведность. И пока они разведены, все как-то более-менее ничего. Но здесь происходит беда, они начинают входить в смешанные браки, и тем самым все уже перестает быть праведным, и, значит, грех Каина заражает уже все человечество. И тогда уже все плохо и безобразно. Что из этого вытекает, мы потом смотрим. Пока мы говорим о том, как понимается вот эта вот первая часть этого текста. И, в общем, как бы сказать, толкование нормальное вполне, почему бы нет. Библия дает основания для такого толкования. У меня здесь есть некоторые проблемы с этим. У вас, может быть, нет, но у меня есть проблемы. Проблемы вот какие. Честно говоря, обнаружив, что этот Адамов грех есть во мне, а Адамов грех и Каинов грех – это один и тот же грех, я не понимаю, почему в Сифовом потомстве этого греха нет. Есть, конечно же, есть. Может быть, я тоже из Сифового потомства, я же не знаю. Но я знаю, что оно есть. И если грехопадение – это то, что касается всех человеков, то тогда оно касается и Сифа тоже, и его потомства тоже. Иначе он не человек. Но о нем говорится перед этим, как о человеке. А раз он человек, значит, он в том же самом грехе. А там больше-меньше – это уже вещи несущественные. Есть грех, и все. И в нем уже степени различать не имеет смысла. Так что мне кажется, что это немножко не так. Что же тогда здесь может быть? И еще одна вещь. Сыны Божии нигде и никогда в Библии не означают хорошие люди. Нет. Язык Библии вполне определен. Сыны Божии означает те, кто причастны Богу по сути, по существу. Значит, единственный возможный перевод – «боги». Как «сын человеческий» означает просто «человек». Как «сыны погибели» означают «причастные погибели». И так далее. Таких выражений в Библии очень и очень много. «Сыны того», «сыны», 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 «сыны». Так вот, «сыны Божии» тогда значит «боги». Какие «боги»? Есть же только один Бог. Да, конечно, есть только один Бог. Но мы знаем, что люди считали очень по-разному. И давайте вспомним то, что существует огромное количество языческих религий. И эти языческие религии, в них всегда много-много богов. Богов много и разных. Но кроме всего прочего, у любого языческого народа всегда есть некий свой Бог. Вот Бог – покровитель моего народа. Почему Он покровитель моего народа? А потому что мой народ ведет свое происхождение от Него. Каким образом? А когда-то этот Бог, значит, нашел девушку, значит, вошел к ней и от этого потомства постепенно, так сказать, произошел мой народ. Вот обратите внимание, если вы заглянете в любую языческую мифологию, вы увидите именно этот вариант. Более того, конечно же, первое поколение, которое от Бога и человеческой женщины, оно, конечно, особое. Они, конечно, люди, но какие-то люди очень большие такие, могучие, исполины. Перечитайте хоть греческую мифологию в изложении Куна, вы это увидите. Точно те же самые идеи. И так везде. И если мы это увидим, если мы увидим это сходство, то тогда мы можем понять, что здесь имеется в виду. Речь идет о том, что люди в своей религиозной части жизни начинают обращаться к другим богам. Ведь Каин и Авель, при всем их различии, они приносили жертвы единому Богу, вот тому самому Богу. С разными вариантами, но все-таки к этому Богу. И еще тут что-то, какие-то возможности для Бога, ответа, участия в жизни были. Но что происходит здесь? Люди даже в религиозные моменты начинают обращаться не к этому Богу, а к каким-то другим богам. И представление очень простое. Мир разнообразен, и ясно, что есть солнце, а есть дождь. А мне нужно то солнце, то дождь. Значит, за солнцем стоит некий бог солнца, за дождем стоит некий бог дождя, за рекой бог реки, за морем бог моря и так далее. За всем стоит некая духовная сила. Мне моих сил для того, чтобы справиться с природой, не хватает. Ясно. Мне не хватает сил. Чего мне нужно? Я знаю лучше всех. Но сил мне не хватает. Поэтому я сделаю такое-то телодвижение, и нужный мне Бог прибежит и сделает, как я хочу. Понимаете? Вот это логика язычества. За ней стоит еще вдобавок, и вот то, что я только что изложил, я сделаю то-то и то-то, и Бог сделает, что я хочу, это называется словом магизм, вот такое мировоззрение. Магизм всегда многобожен. Почему? Почему? Потому что, если есть много богов, то еще раз, получается, они функциональны. Этот за это отвечает, этот за это, этот за это. Я же универсален, потому что мне нужно и это, и это, и это в свое время. Я оказываюсь тогда более полноценным существом, чем эти боги. У них есть какие-то свои конкретные силушки на конкретные моменты. Но на самом деле я полноценнее существо, чем они. Я главнее. Таким образом, это точно то же самое грехопадение, только перенесенное полностью в религиозную сферу. В религиозной сфере полностью совершается только это. Я хочу, дай сейчас же. Еще раз, во всей своей повседневной жизни, в обычной жизни человек руководствуется своими желаниями, своими интересами, все делает, как он хочет. Это все так себе и идет. Но есть религиозные моменты, хотя бы времена Каина и Авеля, где он ощущает свою неполноценность, недостаточность в этой жизни, и он обращается к Богу, к тому единому. Если он единый, то он не менее универсален, чем я, на самом деле более. Он еще вдобавок всемогущ, потому что он во всех этих сферах сильнее меня. Понимаете, поэтому к Богу единому относиться магически достаточно трудно, потому что он не менее полноценен, чем я. Так что здесь все-таки есть какой-то такой вот, какая-то возможность для Бога действовать для этого человека. Не вполне человек от него отвернут. Есть хорошие моменты в жизни. Когда же начинается язычество, тогда даже в эти религиозные моменты человек обращается не туда. И тогда, как мы здесь и читаем, всякое помышление его во всякое время есть зло. Даже в религиозные моменты он в том же самом грехе. Он сам главный. И тогда это означает, что человек полностью отвернулся от Бога. Совсем. Нет момента в его жизни, когда он к Богу обращен. Теперь представьте себе, что это означает для всего остального творения. Если раньше Божья благодать могла поступать к тварному миру через человека, хотя бы через религиозные моменты времени, то сейчас этого нет. И это означает, что благодатная, упорядочивающая сила Божия перестает приходить к творению. В творении обязана произойти катастрофа. Какая? Это уже другое дело. Это может быть потоп, как описано в Библии, это может быть какое-нибудь там смертельное землетрясение. Есть, так сказать, предположение о том, что потоп как-то связан с какой-то там кометой, которая, или там планета, которая рухнула на Землю, от этого было и землетрясение, и потоп. Разные могут быть здесь варианты придумок, это не так важно. Важно, что какая-то катастрофа в творении должна произойти по вине человека. И это не Бог наводит эту катастрофу. Человек, который это записывает, он понимает все в терминах, как это естественно для древнего человека, в терминах преступления и наказания. Люди преступили, Бог наказывает. Это так и описано. Но мы с вами, зная то, как Бог открывается людям постепенно и в конце концов, как совершенная любовь, понимаем, что за совершенной любовью нет наказания. И тогда мы обязаны понять этот текст не как наказание Божие, а как неизбежное следствие нашего греха. Потоп является следствием греха. И, ну как же, ну, а Бог раскаялся. Понимаете, что значит, он раскаялся, что сотворил человека? Вот он так огорчился, что он сказал, не, ну, это, зря я сотворил и больше не буду. Вот что такое раскаялся, да? Похоже это на Бога всемогущего и всемилостившего? Да уж, наверное, нет. Наверное, нет. И Библия всегда сама себя толкует. Если появляется какое-то вот такое местечко, которое нас настораживает, это означает, копайте дальше. Наверняка что-нибудь будет, что разъяснит. И через много страниц мы на самом деле можем прочитать прямую цитату. Бог говорит через пророка. «Ибо я, — говорит Бог, — не человек, чтобы мне раскаяться. Не раскаиваюсь я, — говорит Бог». Значит, Бог поправляет представление человека. Но зачем он здесь это говорит? Мы видим, как Бог гуляет по саду. У него ноги есть. Мы видим, как Бог раскаивается, испытывает как бы человеческие эмоции. Так, что ли? Или Бог есть дух? Значит, у Бога там постоянно появляется какая-то десница, правая рука. Или еще что-нибудь. Что все это значит? Это антропоморфизмы. Это разговор о Боге в человеческих терминах. Для чего? Уж больно велик соблазн представить себе Бога как некую безликую силу. Но безликая сила – это то, с чем невозможны личные отношения. Понимаете? Для людей, которые записывают Божье откровение, очень важно передать то, что им открывает Бог. Бог есть не меньше, чем личность. Он не безликая сила. Мы с вами люди – личности. Бог не меньше. И как изобразить эту личностность, это наличие характера, что ли, у Бога, кроме как в человеческих терминах? Нет у нас ничего другого в языке. Вот Бог и раскаивается, а потом поправляет. Да нет, не раскаиваюсь я. Это не точное слово. Но речь идет о том, что у Бога действительно, в Богу не безразлично то, что происходит на земле. Это уж точно. И написано, воскорбел в сердце своем. У Бога есть это вот сердце, да? Нет, сердце на библейском языке – это средоточие духа, вот самая-самая сердцевина, самая суть. Бог воскорбел в сердце своем. И это нигде и никогда не будет поправлено. Да, действительно, Бог скорбит в сердце своем. Ему не просто не безразлично то, что происходит на земле, но предельно не безразлично. Что же ему тогда здесь делать? Ной же обрел благодать пред лицом Господа Бога. Ной обрел благодать. Вы дальше помните, что происходит. Ной слышит, как Бог ему говорит, давай строй океанский пароход и, значит, и спасай, кого только можешь. Примерно так. как так получилось? Почему только Ной? Почему только Ной? Это непростой вопрос. Очень непростой. То есть, если Ной, то почему не остальные? Почему вот все такие плохие, а Ной хороший? И хороший ли он? В чем дело? Здесь, мне кажется, есть хорошая подсказка. Когда умножилось число человеков на земле, люди умножились. А люди все разные. Люди все разные, и значит, в этом разнообразии людей всегда есть разнообразие разных качеств. Понимаете, одни быстрее бегают, другие, значит, лучше думают, третьи, я не знаю, отлично считают, четвертые великолепно готовят. Разные, совершенно разные люди с разными дарованиями. И это не значит, что тот, который бегает быстрее, лучше, чем тот, который лучше готовит. Разные, не в том дело, лучше или хуже люди. Но есть разнообразие качеств, и есть вот как бы распределение по людской массе. У одних лучше, у других хуже. И есть такое качество, как слышание голоса Божия. Бог кричит к людям, как он кричал Каину: «Не убивай!» Каин проигнорировал. Люди слушают, обращаются к своим богам. Люди на связи со своими богами. Они этого Бога, Бога Единого, не слушают. Но вместе с тем, это качество слышания Бога, оно существует в человечестве. И где-то, когда человеков много, наверное, просто по статистике, но где-то у кого-то оно проявляется в большей степени. И вот этот человек, в котором это проявилось в большей степени, Ной, просто статистически, он ничем не лучше других. Но вот это качество в нем оказалось сильнее развито. И он услышал этот вопль Божий: «Ребята, идет потоп! Надо спасаться!» Я думаю, что он не остался просто так, что он начал строить ковчег, и, естественно, его там соседи начинают спрашивать: «Ты что, дурак, что ли? Где океан, а где корабль?» И он наверняка им говорит, что вот мне сказано, что будет потоп. Но ему не верят. Его не слушают, как не слушают Бога. И тогда эти люди сами вычеркивают себя из спасения. Посмотрите, что тем самым делает Бог в этой ситуации, которая вызвана грехом человеческим. Потоп вызван грехом человеческим, не наказанием Божиим. Но когда Бог включается, Он совершает спасение. Он кричит так, чтобы хоть кто-нибудь услышал. И кто-то услышал и откликнулся. И построил ковчег. И благодаря этому мы с вами живы. Благодаря тому, что Бог спас Ноя. Мы с вами все потомки Ноя. Вот по этой логике, по этому, как бы сказать, вот в русле этого способа изложения. Мы с вами потомки Ноя. Мы с вами потомки спасительного действия Божьего. Когда Бог вмешивается, Он спасает, а не уничтожает. Итак, Бог совершает спасение Ноя, а через него и всего человечества. Потому что дальше идет размножение, там опять все тот же механизм. Я сейчас не хочу говорить о том, был ли действительно такой сумасшедший потоп, поднималась ли вода до уровня Араратских гор. Я сейчас не буду. Скорее всего, что, наверное, такого потопа не было. Ну, как бы нет на Земле такого количества H2O, чтобы подняться до таких вершин, чтобы покрыть Землю таким уровнем. Но это не так важно сейчас. Мы с вами говорим не о том, реальная ли это история. Мы с вами говорим о смысле происходящего, о том, что происходит в духовном плане. Человечество из единобожия падает в язычество, и этому огромное количество археологических подтверждений, и вследствие этого катастрофа, происходящая в творении, все углубляется и углубляется. Но даже из этого, даже в этой ситуации, Бог находит возможности для спасения. Вместе с тем, Он спасает Ноя, но когда мы смотрим на то, что вслед за этим происходит, мы видим, не, ничего особенного не изменилось. Потомство Ноя такие же грешники, такие же язычники, как те, что были до. Ничего, собственно, не изменилось. Из инерции греха просто так, вот таким слышанием и построением корабля не вылезешь. Это не все. Богу еще нужно многое и многое-многое сделать. А как ему делать? И здесь очень-очень важный момент. Давайте с вами подумаем. Какая ситуация? Есть Бог, есть человек, в котором сосредоточен весь замысел о творении, и человек вместо того, чтобы принимать жизнь от Бога, отвернулся от него на 180 градусов и с большим ускорением от него удаляется. Что делать Богу? При том, что человек его знать не хочет, с одной стороны. С другой стороны, Богу, поскольку он есть внутренний, внутри себя совершенная любовь, насильственные действия запрещены его внутренней сущностью. Не потому, что он как бы бессилен их сделать, не в бессилии дело, а они просто не соответствуют его внутренней сущности. Он этого и не делает. Каким образом тогда ему вернуть человечество? Каким образом? Его цель – дать человечеству жизнь, а человечество уходит от него. Как ему поступить? Задачка, прямо скажу, не из легких. Но Бог находит способ, который мы сейчас на самом деле все больше и больше для себя открываем, как совершенно естественный способ существования. Ну, сейчас поймете, о чем я говорю. Итак. Человек, находящийся в грехопадении, во всем руководствуется только своими интересами. В этом, собственно говоря, суть грехопадения. Только своими интересами. Значит, у Бога есть возможность, если работать вообще с человеком, то только в этом поле, в поле человеческих интересов. Но человек сотворен Богом таким образом, что в этом поле человеческих интересов всегда есть нечто, что и в интересах Божьих. Например, выживание человечества как биологического вида в интересах человечества? Да уж, наверное. А в интересах оно Бога? Да, конечно. Значит, здесь есть почва для сотрудничества. Здесь есть общий интерес. Человечество, пережив потоп в Ное, понимает, что обеспечить своими силами свое биологическое выживание оно не может. Опыт очень и очень показательный. Вместе с тем Бог показал, спасший Ноя, что у него есть такая возможность дать человеку спасение, дать выживание человеку как биологическому виду. Он это показал. И тогда у Бога есть возможность обратиться к человеку с таким предложением. А хочешь, я и дальше буду его обеспечивать. Как вы думаете, что человек скажет? Конечно, хочу. Но для того, чтобы я его тебе обеспечивал, тебе нужно на это согласиться. Что не ты обеспечиваешь, а я. Так ведь? Так. Итак, давай договоримся. Я тебя обеспечиваю выживание, а ты на это соглашаешься, ты его принимаешь от меня. Договор. Хорошо? Вот какой способ находит Бог. Договор. На библейском языке это слово звучит как завет. Слово завет означает не что-нибудь другое, а именно договор. Чем хорош договор? Договор – это отношение в свободе. Это невынужденное нечто. Человек может вступить в договор, а может нет. Его никто не принуждает. Бог не действует здесь насильственным образом. Он действует в соответствии с интересами человека. Понимаете? Таким образом, это замечательный способ, где Бог может добиться чего-то, что в его интересах тоже, но не путем насилия над человеком. Вот какой хороший способ. И дальше все, что будет делать Бог для нашего с вами спасения, это все будет этим механизмом, заветами, договорами. Нам Бог все время будет предлагать следующий, следующий, следующий договор, где Он нам будет предлагать одно и то же. Он нам будет предлагать жизнь. Все в большем и в большем нашем понимании того, что это слово означает. И мы все больше и больше будем соглашаться принимать жизнь от Него. Не я источник своей жизни, но Бог. И в конце концов, эта цепочка заветов приведет к новому завету, приведет ко Христу, в котором вся полнота жизни нам предоставляется Богом, нам открывается Богом через Иисуса Христа. И это будет в результате цепочки заветов. Но мы с вами пройдем, быстренько пройдем эту цепочку заветов к Иисусу Христу, потому что очень важно нам не перескакивать здесь. Мы идем точно так же, из такого же язычества. Мы идем из такого же самого полного грехопадения. И нас нужно вытаскивать постепенно. Сразу никакой самолет не поворачивает сразу на 180 градусов. Он поворачивает постепенно. И мы с вами идем постепенно. Бог дает нам все больше и больше возможностей заключить с Ним договор. И вот Бог заключает первый из этой цепочки договоров с Ноем. Звучит этот договор, его не очень просто найти на самом деле в Библии. Но это имеет смысл постараться и найти. В договоре всегда есть две стороны. Значит, одна сторона предлагает нечто, другая сторона отвечает чем-то другим. И на самом деле есть еще третья вещь – печать. Знак того, что завет заключен. И вот в каждом завете, который Бог будет заключать с человеком, будут эти три элемента. Две стороны и знамение завета, так называемый знак. И вот давайте посмотрим, как это все выглядит в завете с Ноем. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь». Но это и раньше было сказано, ничего нового. «Наполняйте землю и обладайте ею. Да страшатся и трепещут вас все твари земные». И это уже было раньше. «И все птицы небесные, и все, что движется на земле». Хотя, впрочем, это было еще в замысле, но человек-то выпал из этого замысла. Так что здесь Бог призывает как бы вернуться. Посмотрите, как это будет дальше. Значит, «все, что движется на земле, все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Вообще, если мы почитаем внимательно, значит, вторую главу, мы увидим, что в пищу человеку, по замыслу, дана только зелень травная. Вот. Это что значит, что люди до сих пор ничего живого не ели? Еще как ели, еще Каин принес, Авель принес жертву от скотов. Так что ели как миленькие. Не в этом дело. Ели без санкций. Здесь санкция дается. Но это еще не формулировка завета. Не в этом дело. А вот дальше смотрите внимательно. Да, прочитаем, что он, Бог, обещает. «Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Ну, естественно, это то, что Бог обещает, и это хорошо. И это то, чего человеку хочется. Выживание. Все в порядке. Так вот, но что от человеков? «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте». Ну и что? Ну и что? А чего такого? А вот тут надо попытаться себе это представить. Посмотрите. Вот что это такое? Вот скачет какая-нибудь там лань или там зайчик, за ней какая-нибудь тигра. Подскочила, цап и съела. Нормальное поведение животного. Что Бог предлагает? Ага, ты догнал эту лань, ты ее цапнул, и сейчас, нет. Ты сначала выпусти из нее кровь, а кровь долго выходит. А ты подожди. ты не зверь, ты человек. Человек – это тот, кто руководствуется не желудком, а духом. Желудок тебе кричит: «Есть хочу!» А дух тебе говорит: «А у меня есть договор с Богом. Вот из-за этого договора, а вот не ешь». Понимаете? Вернись обратно к тому, что ты человек, и тогда все остальные твари будут твоими подчиненными. Прежде всего, вспомни, что ты человек, что ты существо духовно-телесное, а не просто телесное. Дух в тебе – главная часть. Это раз. Но это еще не все. Давайте еще одну вещь посмотрим, тоже очень характерную для древнего человека. Мне не хватает храбрости. Что я должен съесть? Сердце льва. Мне не хватает скорости. Что я должен есть? Заднюю лапу зайца. Или еще что-нибудь такое. Человек – это то, что он ест. Это не смешно, это очень разумная вещь на самом деле. Мы еще к этому когда-нибудь придем. Но вот это представление о том, что качества некоторые мне необходимые, я получаю с пищей. Все это так. Но есть особая вещь – кровь. На протяжении всей Библии кровь и жизнь будут практически синонимами. Это понятно, откуда берется. Древний человек, получая рану или нанося рану животному, видел, как вытекает оттуда кровь, и вместе с кровью жизни становится все меньше и меньше. И для него было очевидно – кровь и есть носитель жизни. Он ничего не знал про кислород. Он знал про жизнь. И вот жизни становится все меньше и меньше, когда кровь вытекает. Значит, кровь – носитель жизни. И если мне нужна жизнь, я ее приобретаю с кровью того, кого я ем. Итак, если я ем эти существа, которые тут бегают, с кровью, то я тем самым прибавляю себе жизни, получая ее из природы. И тогда тем самым природа становится источником моей жизни. Бог же говорит: я беру на себя заботу о твоем выживании. Тогда откажись от того, что ты берешь эту жизнь из природы. Да, тебе нужна белковая пища. Пожалуйста, ешь ты эти белки, но не думай, что ты берешь жизнь из природы. Кровь – носитель жизни. Вылей. Жизнь даю тебе я. Вот что говорит Бог здесь. И Ной соглашается с этим. Ной вступает с Богом в этот договор. И мы с вами вместе с ним, как его потомки, тоже, в принципе, в этот завет включены. И Бог поставляет печать, знак заключенного завета, радугу. Вот, говорит, поставляю радугу. Что, радуги раньше не было? Да нет, конечно, была. Значит, было солнце, был дождь, значит, была и радуга. Дело не в том, Бог не сотворяет нечто новое, как знак любого из последующих договоров тоже. Он берет то, что уже существует, но придает ему другой смысл. Радуга становится носителем некоторого смысла. И вот к чему я это сейчас все говорю. Давайте подумаем, что для нас с вами этот завет сейчас означает. Мы в нем или мы не в нем? Вот один мой друг, один из наших катехизаторов, когда-то в такой вот катехизационной группе задал вопрос к одному молодому человеку. Обратился и сказал: «Скажи, а ты можешь зайца живьем съесть?» Говорит: «Нет». «А почему?» Как-то задумался, сказал: «Противно». Понимаете, есть некоторые вещи, которые мы не осознаем, но это для нас противно. В человечестве есть всякие извращения. Есть люди, которые кровушку пьют. Я сейчас не об этом. Я о том, что в принципе для нас, в большинстве для нас, для людей вообще, это вполне себе характерно. Вот так завет с огромным количеством поколений, он как бы входит в нашу плоть и кровь. Мы уже даже о нем как бы и не помним, и не знаем. Но он в нас действует. В нас действует ощущение того, что с одной стороны, я венец творения, и каждый из человеков это очень хорошо знает, что он венец творения. И вместе с тем, каждый из человеков ощущает, что есть некоторая высшая реальность, в руках которой моя жизнь как вида находится. Что я сам, в общем, не владелец жизни всего человечества. Есть это ощущение. Есть ощущение, что кто-то за этим послеживает. И еще есть у меня такой вот аргумент. Бог говорит, вот я поставлю радугу, и когда я взгляну на нее и увижу эту радугу, я вспомню завет свой. У него, понимаете, у него с памятью нехорошо, да? Ему нужно напоминание. Нет, конечно, у него все с этим в порядке. Это нам нужно напоминание. Это нам знамение завета всегда оказывается напоминанием о том, что мы с Богом заключили завет. Так вот, я не встречал еще человека, который при виде радуги не улыбнулся бы. Может быть, вам удавалось таких людей встретить? Я не видел. Спрашиваешь у человека, чего он улыбается. Говорит, ну так, красиво. Ну чего там красиво? Ну какие-то полоски цветные и все. Но в мире полно красоты, действительно, действительно красоты. А люди смотрят и не улыбаются. А здесь улыбаются. Неосознанно за этим стоит моя жизнь в его руках. Это вот это самое, где-то глубоко в нас, в печенках сидящее воспоминание о завете. Моя жизнь в его руках. Не будет всякая плоть истреблена водами потопа. Человечество выживет. Бог взял на себя выживание человечества. И это источник такого оптимизма для всех нас, что каждый из нас, глядя на радугу, улыбается. У нас есть вот такой сидящий в нас и уже, наверное, неистребимый оптимизм. И давайте на этом мы сегодня закончим. И следующая встреча, я еще раз хочу напомнить, следующая наша с вами встреча, в следующий четверг здесь у нас будут групповые занятия. Те, кто еще не был ни разу в группах, не волнуйтесь, приходите, мы найдем для вас группы. В 6:30 точно так же. А через 2 недели опять наша с вами встреча здесь общая, и будет следующая лекция. И я прошу вас к следующей лекции, пожалуйста, прочитайте книгу «Бытия» до конца, это уже много. Обратите внимание на все эпизоды, основные эпизоды, которые связаны с Авраамом. Найдите завет с Авраамом, попытайтесь в нем разобраться, и мы будем об этом говорить. Посмотрите такие вещи, как 18 глава книги «Бытия», 22 глава, вот запоминайте. Очень важная 32 глава книги «Бытия», история про Иосифа. Вот это все прочитайте, а после этого начинайте читать книгу «Исхода», потому что, если нам позволит время, в следующей лекции мы с вами начнем говорить не только о завете с Авраамом, но и о завете с Моисеем, о законе Божьем. Вот, пожалуй, на сегодня у нас с вами все.